Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13 часов 6 минут в Перми. Всем добрый день. Это политическое ток-шоу «Кухня». У микрофона Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Мария Азоева. Ну а в гостях на нашей политической кухне «Эхо» сегодня политконсультант, директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишна. Людмила, добрый день.
Добрый день.
Прошедшая неделя, она стала такая, ну, позапрошедшая и прошлая неделя, она стала такой политически очень насыщенной. Прошло заседание пленарное законодательного собрания Пермской городской думы. Естественно, практически всех гостей, кто появляется в этой студии, в каких-то программах с моим участием, я мучаю вот по поводу политических итогов этих двух пленарных заседаний. Так вот, что касается пленарного заседания законодательного собрания, то, конечно же, один из самых главных законопроектов, который был принят в первом чтении, это проект о выборах глав муниципальных образований или, как его еще называют, в общем, отмена прямых выборов. Вот это действительно так? Вообще сейчас на демократии в Прикамье поставлен крест?
Ну, Юлия, я хотела бы вас поправить, потому что рассматривали ряд законопроектов не о порядке избрания глав, а о порядке формирования представительных органов муниципальных образований. И, да, и порядке избрания глав. Но слово «избрание» здесь, пожалуй, такое, оно не ключевое и не приоритетное. Я немножко там, такой совершу исторический экскурс, чтобы вы здесь никого не пугали возвратом демократии.
И не дезинформировали.
Да, и не дезинформировали. В 2014 году у нас был принят порядок формирования органов власти в местном самоуправлении, который предусматривал назначение, процедуру назначения глав и уход от прямых выборов. К этому времени, значит, все органы местного самоуправления привели свои уставы в соответствие с краевым законом, и у нас прямых выборов нет. Но Конституционный суд обязал регионы, которые не предусмотрели вариативность, эту вариативность вернуть. Но не для всех муниципальных образований, не для всех органов власти, а для поселений, которые городские и сельские, которые не являются административными центрами. Вот сложно все это звучит достаточно.
Там какой-то количественный ценз должен быть?
Нет, у нас есть 48 муниципальных образований, это 8 городских округов и 41 муниципальный район. У каждого есть административный центр, значит, столица так называемая, да, этого района. Ну, давайте на примерах. Если это Кишерский муниципальный район, столица Кишерт, Суксунский муниципальный район с центром административным в Суксуне и так далее. Так вот, так, еще раз возвращаемся к истории. И Гремячинское городское поселение, мы об этом с вами беседовали в июне, внесли изменения, то есть они выступили такими пионерами, да, они вышли с инициативой как раз эту вариативность предусмотреть. То есть в краевом законе указали, что главы муниципальных образований и городских округов избираются либо на муниципальных выборах, либо назначается, да, конкурсной комиссией и избирается уже представительным органом. Вот так вот. То есть у нас появился законопроект Гремячинского городского поселения. Чуть позже с инициативой вышли представители фракции КПРФ Ксения Айтакова и Владимир Кузьмич Корсун, которые так вот ко всему этому, да, предусмотрели, ну, там, что глава не только муниципальных образований, а конкретизировали, что глава городского округа и муниципального района избирается на муниципальных выборах. А вот главы городского поселения и сельского поселения как раз избирается на муниципальных выборах либо представительным органом, опять же, там, из состава, то есть назначается. То есть вот это как раз, вот этот законопроект и означал такой возврат к процедуре выборов. То есть если у нас Гремячинское городское поселение какую-то вариативность предусматривало, то коммунистическая фракция, конечно, в этом плане предложила такой жесткий вариант. Потом у нас возникли инициативы, которые не рассматривались на законодательном собрании. Это инициативы фракции ЛДПР и «Справедливой России». Они не рассматривались, потому что был... Ну, то есть из 5 вариантов уже один вариант получил одобрение, а все считаются альтернативными. И если один вариант, один законопроект депутаты приняли, соответственно, те альтернативные дальше не рассматриваются.
Вы сейчас говорите о законопроекте, подписанном депутатами Сухих, Бойченко и еще там
принят,
несколько.
Да, был принят.
И он был поддержан губернатором.
Был принят законопроект. Да, я хочу сказать, что инициативы и Гремячинского городского поселения, и КПРФ, и СРФ, и ЛДПР, они все получили отрицательное заключение губернатора. А законопроект группы депутатов, это депутаты Сухих, плюс Нина, Листратов,
Бойченко.
Бойченко, да, еще кто-то. То есть не такая большая группа депутатов, но статусная. Они предложили следующее. Они предложили как раз учесть вот это замечание Конституционного суда и вернуть вариативность, не выборы, то есть вернуть возможность муниципалитетам предусматривать в своих уставах процедуру выборов в тех поселениях, которые не являются административными центрами. Я сейчас их перечислю. То есть это городские поселения и сельские. Это не центры, не центральные. Я сейчас их там найду.
Их немного.
Их немного. Вот, например, давайте так. Городские поселения, не являющиеся административными центрами. Это Всеволода, Вильва, Яйва в Александровском районе, Палазна, Чормос, Аверята, Новоильинская, ну и так далее.
То есть там будут прямые выборы?
Нет. Наоборот. Муниципалитеты в своих уставах могут предусмотреть для этих для этих поселений возможность прямых выборов, а могут и не предусмотреть. То есть краевой закон, пока в первом чтении, который принят по инициативе вот этой группы депутатов, предусмотрел вариативность для тех поселений городских и сельских, которые не являются административными центрами районов. Ну, то есть такая маленькая калиточка, да, маленький такой демократический просвет, а никоим образом там не возврат прямых выборов.
Ну, а если вот так вот чуть-чуть забежать вперед, то главы вот этих муниципалитетов, где эта калиточка приоткрылась, как вы думаете, они, в общем-то, воспользуются этой возможностью открыть эту калиточку?
Во многом ситуация зависит от позиции главы района. К сожалению, глав районов, которые у нас сейчас вот, обладают такой вот независимой от краевой позиции, политической позиции, понятно, что все это сопряжено с различными рисками для главы, у нас их практически не осталось. Поэтому, конечно, это такой шаг, мы поставили галочку. Да, вот решение Конституционного суда есть в Пермском крае, значит, в первом чтении законопроект принят. Еще хочу сказать, что этим законопроектом предусматриваются еще и такие квалификационные требования для глав. То есть кандидаты, которые претендуют на место глав городских поселений, городских районов, административных центров, вот как раз группа депутатов внесла в закон, еще и этого не было. То есть, с одной стороны, да, мы какую-то там калитку приоткрыли, с другой стороны, мы еще требования установили к стажу, к уровню образования на муниципальной службе. Вот так вот. То есть вот в этом и заключались изменения, которые были рассмотрены. Ну и как результат, за законопроект Гремячинский 7 депутатов проголосовало за, 15 воздержались, а против 28. За законопроект КПРФ, соответственно, за 10, против 28, 14 воздержались. Ну и 40 человек проголосовали.
Из 52.
Да, ну из тех, кто присутствовал. То есть мы никоим образом, я не скажу, что у нас возврат к процедуре выборов нет. У нас просто-напросто идет приведение нашего законодательства в соответствии с федеральным.
Тут, наверное, даже речь идет не возврат к процедуре выборов, а наоборот, как бы отход от этой процедуры, ну, такой вот, пусть даже формальный, то есть где-то оставлена возможность, как вы только что сказали. Не факт, что ей воспользуются на самом деле, но вот в большей части муниципалитетов это все-таки будет выбирать специальная комиссия или,
конечно,
как ее
конечно.
Уже некоторые, скажем, политики назвали выборщиками по аналогии с системой Соединенных Штатов. Хотя мы понимаем, конечно, что это разные вещи.
Нет, это не выборщики, это так у нас сейчас просто свежи воспоминания о недавних, значит, о
выборах президента
США. Недавних выборах президентов, плюс еще такой, мне кажется, такая уловка. А вот, в 2014 году была принята вот эта поправка Кузьмицкого, и я думаю, что пока нам надо забыть о прямых выборах в муниципалитетах.
Ну вот смотрите, некоторые политики не видят, в общем-то, в такой системе никакой трагедии. Например, первый заместитель ЗАГС Собрания Игорь Попков в прошлую пятницу, сидя здесь, в этой студии, на политической кухне «Эхо», сказал о том, что такая модель будет более эффективна, что муниципальные районы смогут работать с муниципалитетами, с поселениями, убеждать представительные органы поселений концентрировать ресурс и через, в том числе, систему конкурсных комиссий убеждать, что сегодняшний сити-менеджер будет более эффективен, работая в связке с главой муниципального района. Если говорить об эффективности работы модели, то можно тут сравнивать, скажем, эффективность, кто более эффективен, глава, избранный прямым голосованием, или глава, избранный вот такой специальной конкурсной комиссии?
Знаете, на мой взгляд, на местном уровне все зависит, и настолько все зависит от личности. То есть есть главы или были главы, которые были избраны на прямых выборах и не были эффективными. Вот недавний пример. В 2013 году был переизбран глава Березовского района Серогодский, и в настоящее время он просто ушел. То есть не доработав полного срока, просто потерял интерес к работе. И вот в настоящее время как раз происходят все конкурсные процедуры. По идее, глава был избран, и с неплохим рейтингом, там 70 с лишним процентов, да, с хорошей явкой. Ну и среди назначенцев у нас пока, к сожалению, назначенцев таких вот, кто бы пришел, да, и осознанно принял в этой процедуре участие. То есть у нас, как правило, либо происходит переназначение, либо происходит назначение так вот, какой-то, значит, компромиссной фигуры, ну, дай бог, чтобы она действительно была компромиссная, не навязанная сверху, да, значит...
Устраивала всех.
Устраивала, прежде всего, краевую власть, а уж потом и местные элиты. То есть у нас пока вот какого-то института сложившегося назначения сити-менеджеров, да, где там вот такие подготовленные управленцы на местах, они приходили бы, да, у нас не сложилась еще такая система. Не сложилась такая практика, поэтому мне тут сложно спорить с Игорем Валентиновичем о том, чего нет. Вот так, то есть.
А если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны? Сегодня практически все главы муниципальных образований, ну, особенно вот, ну, не крупных, да, там ни Перми, ни Березняков, ни Соликамск, а вот все то, что уже идет меньше по численности, они в голос говорят о недостатке финансирования. И если власть в Пермском крае сегодня продолжает выстраивать такую управленческую вертикаль, то значит ли это, что финансирование также будет вот, ну, на таком же уровне по остаточному принципу, как это сегодня?
Для небольших муниципалитетов ситуация нехватки финансовых средств, она ведь не...
Не зависит от того, что выбран глава или назначен.
Она не зависит от выборности глав, она не зависит от какого-то текущего момента политического. То есть оно как было, так и есть. То есть если сельский район, у тебя, конечно, там, каких-то иллюзий испытывать, что у тебя тут из дотационного района ты превратишься в район-донор, не стоит. Другое дело, что у нас на уровне края абсолютно пропали, уничтожены намеренно механизмы стимулирования территорий. То есть все сейчас происходит в ручном режиме. Если раньше была привязка там, к подушевому финансированию, и территории каким-то образом стимулировали заниматься поиском средств на решение своих проблем, то теперь, конечно, все решается по такой вот системе сметной. То есть надо доказать, да, в кабинетах. То есть такое возвращение идет к каким-то таким старым временам. Но, с другой стороны, ситуация бюджетная настолько тяжелая, что вот и так вот, может быть, тактически это сейчас и оправдано там, немного так политику отодвинуть на другой план. Вот. Я немножко о другом хотела поговорить. Ну, во-первых, здесь у нас надо рассматривать момент активности политической в связке с политическими институтами, с партиями. То есть у нас крайне неактивно партийные структуры участвуют в выборах. Вот мы сейчас можем перейти на другие выборы.
И не только выборы, но и между выборами.
Да. На самые интересные выборы, которые у нас там предстоят в ближайшее время в 2017 году.
Выборы губернатора. Давайте мы перейдем на них уже после короткой рекламной паузы.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:23 в Перми. Продолжаем политическое ток-шоу «Кухня». На нашей политической кухне сегодня политконсультант, директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишна. Людмила, еще раз добрый день.
Добрый день.
Итак, о самых интересных выборах, которые намечаются. Выборы 2017 года, выборы губернатора Пермского края.
Ну, самые интересные, я бы так закавычила.
Нет, но если брать вот этот выборный цикл, то...
Я понимаю, что обсуждение началось там в социальной сети Facebook. У нас Константин Николаевич
уже отошел
от выборной кампании и повторно стал выдвигать. Раньше он выдвигал кандидатов пермяков, сейчас он выдвигает адекватных кандидатов. То есть такой достаточно качественный анализ проводит, да, анализ жизненного пути тех или иных кандидатов, которые рассматривают.
Для тех, кто не в соцсети Facebook, скажу, Константин Николаевич Окунев.
Да, конечно, Константин Николаевич Окунев. Ну, хочу сказать, что можно рассматривать какие угодно кандидатуры, но правила проведения выборов глав регионов, они определены, они достаточно жестко зарегламентированы. Хотя вчера состоялось такое большое мероприятие в ЦИКе, где председатель Центральной избирательной комиссии обнародовала следующие намерение весной будет выпущен проект избирательного кодекса, где будет переработано все избирательное законодательство. Я понимаю, что...
Нас ждут какие-то глобальные изменения в нем?
Еще неизвестно. То есть явно есть ряд процедур, которые нужно будет пересматривать. То есть надо посмотреть, насколько сбор подписей влияет на открытость процедуры голосования. То есть прошедший выборный цикл, он поставил какой-то такой знак вопроса над рядом процедур. Вот, и вчера об этом заявили. Пока еще непонятно, то ли это просто соберут, да, структурируют все выборное законодательство так, под красивым названием, да, у нас будет сейчас избирательный кодекс. То ли действительно новые изменения ждут вот, все выборное правовое поле. Посмотрим. Я думаю, что на 2017 год пока эти изменения распространяться не будут, поэтому мы пока... попробуем проинформировать слушателей о том, что из себя представляют выборы губернаторов. Тем более в 2016 году глав регионов также избирали в других регионах. То есть уже несколько лет, с 2012 года вот эта практика действует, когда у нас процедура выдвижения выглядит следующим образом. То есть выдвигать могут только... избирательное объединение, у нас самовыдвижение не допускается. То есть есть регионы, по-моему, Тульская область, которые предусмотрели процедуру самовыдвижения. В нашем законе такого нет.
В законе Пермского края.
В законе Пермского края о выборах губернатора. Соответственно, после проведения процедур выдвижения, то есть конференций партийных, кандидатам необходимо будет собрать подписи муниципальных депутатов. Вот как раз о чем мы говорили, да, о тех муниципальных депутатах и глав муниципальных образований, для того, чтобы подтвердить...
Всех на территории, которые находятся на территории Пермского края?
Нет, в нашем краевом законе 6% нужно будет собрать. Точное количество краевая комиссия утверждает накануне, то есть сначала принимается решение о дате выборов, потом точное количество.
То есть я правильно понимаю, какая-нибудь партия выдвигает свою кандидатуру,
да.
И этот кандидат должен собрать, неважно в каком районе Пермского края, то есть 6% подписей от общего количества.
Первое требование – это 6% подписей депутатов и глав. Второе требование – эти подписи должны быть собраны не менее чем в 3,4%, то есть в 75% территорий, то есть равномерно. Не то, что мы пришли,
не то, что взяли собрали одну территорию,
да,
там,
и собрали
вторую,
урожай. Порядок цифр это около 200 подписей. То есть у нас количество депутатов и количество глав, оно такое достаточно большое. Поэтому это будет порядок такой, 200 подписей надо собрать этих депутатов. Депутаты и главы имеют право подписывать, отдавать свою подпись только за одного кандидата. То есть за двух кандидатов и были прецеденты, когда проблемы возникали, по-моему, в Омской области, когда маленькие депутаты, в кавычках маленькие, подписывались из-за того и из-за другого кандидата в губернаторы. Вот так вот. То есть нужно будет собрать, нотариально заверить и эти подписи представить в комиссию.
То есть, получается, если будет выдвинуто много кандидатов, например, да, то ведь на них на всех может и не хватить?
Может не хватить.
Количество подписантов.
Будет проблематично собрать эти подписи. Мы же понимаем, что у нас, если у кандидата от «Единой России» возможность собрать эти подписи, может, даже в двойном объеме будет. То есть там
если
будет,
не в тройном.
Если не в тройном, там очередь возникнет. То, конечно, от кандидата для другой партии, вот давайте представим, у нас вторая по численности фракция в законодательном собрании и по числу депутатов в органах местного самоуправления, второе избирательное объединение – это КПРФ. Вот порядок цифр. То есть надо собрать 200 подписей, а вот в 2015 году коммунисты озвучивали, что у них 60 депутатов в территориях. 60.
По краю.
Я думаю, что 2016 год, были выборы в 13 муниципальных образованиях, я думаю, что он не внес какие-то вот кардинальные изменения. То есть у коммунистов, так вот, они если наберут... Есть практика, например, в Москве, как это было, когда там кандидат Собянин делился подписями муниципальных кандидатов с кандидатом Навальным, чтобы обеспечить вот как раз конкурентность процедуры. Я думаю, что у нас все пойдет по тому же принципу. Либо иные партии, там КПРФ, ЛДПР, СР, не смогут собрать эти подписи, и с ними будет там щедрой значит, рукой муниципальными подписями. Либо возникнет какой-то технический кандидат от лояльных избирательных объединений, и, соответственно, будет там другой список для обеспечения такой конкурентности процедуры.
О процедуре выборов губернатора, а также о возможных кандидатурах, которые уже муссируются сейчас, в общем-то, в пермском политическом истеблишменте, мы поговорим уже после федеральных новостей.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:33 в Перми. На политической кухне «Эхо» политконсультант, директор Центра избирательных технологий Людмила Ознабишина, которая начала рассказывать, собственно говоря, процедуре выборов губернатора, которые нам предстоят в 2017 году. Давайте продолжим об этом. Значит, уже Людмила назвала несколько таких...
Этапов,
да, и отсекающих моментов. Они будут для тех, кто выдвинет кандидатуру от политических партий, свои кандидатуры от политпартии и объединений, подписи собирать глав
муниципальный фильтр. Что еще? Ну, то есть 6% от общего количества депутатов и глав. Дальше охват 3/4 муниципальных образований, то есть подписи там где-то одна подпись, да, где-то 20. Ну, должно охватывать 36 муниципальных образований.
Вы так, Юлия, громко анонсируете, что сейчас у нас... Вам ничего не остается делать, поэтому... как называть уже тех, о ком говорится в качестве потенциальных кандидатов.
Ну вот от, опять же, процедурного момента, да, как от печки, и надо плясать. То есть мы понимаем, что у нас будет кандидат от партии «Единая Россия», и пока...
Сами знаем, кто...
Да, пока, конечно, во всех, значит, таким фаворитом во всех аналитических обзорах, какие есть, фигурирует действующий губернатор, да, хотя там ряд экспертов не исключают какие-то перемены. Ну, хочу сказать, что основываясь на значит, на тех выборах, да, на информации о том, как проходили выборы в других регионах, крайне мало у нас на слуху только, пожалуй, Иркутская область, где эти выборы были конкурентными и были конкурентными достаточно так серьезно. Там же победил кандидат от КПРФ. Но хочу сказать, для того, чтобы он победил, там мало одного желания, да, мало наличия кандидатов. Все-таки и сильное региональное отделение, и такая долгая...
КПРФ.
Да, КПРФ, и серьезная работа по партстроительству. Поэтому, если выборы у нас состоятся, когда у нас состоятся выборы губернатора, то есть оговорка такая, что
по Фрейду
будут,
буквально.
Да, по Фрейду, что выборную процедуру напоминать они будут крайне мало. То есть это, по большому счету, будет такое референдумное голосование за кандидата, то есть некое голосование как... Голосование доверия тому или иному кандидату от «Единой России».
То есть вы хотите сказать, что будет представлен кандидат от «Единой России», а все, то есть это будет, в принципе,
остальные...
реальный кандидат?
Да, реальный кандидат.
Остальные, можно сказать, технически, вот как
конечно.
У нас было на пост главы
было,
города.
Да, как была процедура голосования на пост главы города Перми, только другое дело, что там голосовали депутаты городской думы, а здесь будет голосовать население. Но... То есть сама процедура выборов губернатора настолько отсекает любую конкуренцию, то есть чтобы она была, чтобы вот это вот, тем более в нашем Пермском крае, то есть вот прошедшие выборы 2016 года еще раз подтвердили, то есть чем дальше, тем больше у меня складывается мнение, что наш регион представляет из себя такую политическую аномалию, потому что, смотрите, при всем наслоении выборов, при непростом ходе выборной кампании, то есть все отмечают, что конкуренция была, по крайней мере, на партийном уровне, да, на уровне личности она была так, достаточно слабенькая, но на уровне партий, конечно, конкуренция была. Но при этом крайне низкая явка, мы входим в пятерку регионов по низкой явке, а в 2011 году мы были на там, вот если, там, предпоследнем месте по явке. Сейчас в пятерку. Тенденция не меняется. Люди у нас не ходят на выборы. И мы входим в пятерку регионов, по-моему, второе место занимаем. По испорченным бюллетеням у нас очень высокая доля, то есть это же тоже протест.
Ну, кроме может того, быть, это как раз и связано того, с той низкой ролью партий, партий, которые не работают между выборами.
Я думаю, что здесь комплекс причин, то есть, конечно, и низкий уровень доверия к структурам, да, которые появляются, к структурам, к личностям, которые появляются там, от выборов до выборов. Да. Дальше какое-то неверие в принципе в институты власти. Это все сказывается, что люди не ходят на выборы голосовать. То есть большая часть, посмотрите, 35% явка была в городе Перми. Дальше скрытый протест. То есть таким образом люди голосуют ногами, они просто не приходят на
выборы.
Но ведь
в принципе явка была низкая и по другим регионам России.
Ну как, явка была 48%, то есть произошло снижение на 12% явки. В прошлый выборный период она была 60%, сейчас 48%. Но мы не можем, к сожалению, по Российской Федерации, мы не можем делать выводы о показателях явки, потому что у нас есть 10-12% регионов с аномальной явкой, где мы понимаем, что она не может быть 99-96%.
Как в Чечне.
Да, как в Чечне, при том, что там было совмещение, там совмещены в Грозном были 4 уровня выборов. 4. То есть там и в Грозном были выборы, и президента выбирали Чечни, и ЗАГС собрание, и еще и Госдуму. Можете представить? То есть такого наслоения не было даже у нас. И 96% явка. Ну, то есть мы понимаем, что есть 10 регионов, которые вот... Мы, когда беседовали с федеральными аналитиками, с тем же Александром Кыневым, он говорит, что вы переживаете? Он считает, что у нас вот так, как есть. Вот такая низкая явка, это вот честная явка, такая белая, без различных приписок. Но с другой стороны... Поймите, что у нас были конкурентные выборы, и вот этот высокий процент испорченных бюллетеней, высокий процент бюллетеней вот по открепительным. Вы понимаете, у нас же была ситуация, взяли люди открепительные, и из них 75% только пришли. То есть мы понимаем, чтобы взять открепительное, это же задействован административный ресурс. То есть у нас произошло снижение, вот даже те люди, которые взяли открепительное в 2011 году и сейчас, снижение доли тех, кого, ну, можно сказать, заставили это сделать. Даже они сейчас ходят в меньшей степени на выборы. То есть я здесь не вижу такой картины, что Пермский край — это как зеркало России, да, везде снижается интерес и у нас. Нет, у нас ситуация в этом плане достаточно тревожная. И поэтому, когда задают вопросы, а почему никто не заявился, значит, на выборы там, мэра Перми, да, не было альтернативных кандидатов, ну, это все звенья одной цепи. То есть нет интереса у таких политических акторов к процессу выборов, да.
Потому что все решается кулуарно.
Все решается кулуарно, но с другой стороны, у нас рядышком есть, да, Свердловская область, да, соседи, где несколько другая ситуация.
А там, вот, кстати,
ситуация
на муниципальном уровне, там также душат демократию?
Конечно.
Я имею в виду прямые выборы.
Конечно, конечно. То есть эти процессы идут и в Свердловской области, при том, что в 2013 году там председателя Думы Евгения Ройзмана, главу города, да, избрали прямым голосованием, сейчас все это уже, ну, что называется, поправили, да. Поэтому, на мой взгляд, вот эта вот ситуация, она тревожная, и власти края надо задуматься, потому что следующие выборы, выборы губернатора, они состоятся в сентябре, и будет крайне, так вот, эти же федеральные структуры мониторят все эти процессы, мониторят, и будет, наверное, как-то выглядеть, ну, такое слово неподходящее, некрасиво, если у нас и на эти выборы, да, губернаторские, краевые, региональные основные выборы, когда выбирают главное должностное лицо, придет там процентов 20-25, да, голосовать, значит, ну, понятно, что безальтернативные, но вот...
Но вы же сами сказали, что у нас политически аномальный регион, поэтому удивляться тут не стоит, но дотянут до какого-то уровня административным ресурсом, скажем, ту же явку, ну и слава богу.
И принятие вот таких законов, которые, с одной стороны, как-то вот для ряда территорий выборную такую калитку приоткрывают, а для других, наоборот, закручивают гайки, потом это все аукается на больших выборах, когда люди просто-напросто, ну так, у них рефлекс, значит, голосование отмирает, и они не видят в этом никакого смысла.
А почему, кстати, почему власти вот не хотят не то чтобы эту калитку приоткрыть, а вообще как бы широко распахнуть двери перед прямыми выборами? Чего боятся?
Боятся появления, боятся неуправляемости ситуации, да, потому что такая политическая активность, гражданская активность — это все равно часть такой личной активности. И есть какое-то предубеждение, что вот люди, которые особенно на местах участвуют в выборах, они каким-то образом раскачивают лодку, да, что это такие оппозиционеры. Да уже на самом деле на местах надо там, не знаю, там, собаками искать адекватных управленцев, которые...
Активных.
Активных людей, грамотных, которые бы там, согласились бы пойти и стали бы, значит, руководителями территории, уже до того дошло, потому что, конечно, кадровая проблема, она очень-очень серьезная. Вот, поэтому есть определенные страхи, есть определенные риски, не хотят различные местные конфликты разруливать. То есть если раньше все это естественным путем, да, значит, каким-то образом, через выборы, через конкуренцию, то сейчас, конечно, легче все зарегламентировать и просто
закрыть, запретить.
Да, запретить и все это делать максимально кулуарно. Вот так вот.
Ну, а результатом, как вы сказали, станет то, что мы просто разучимся голосовать. Просто разучимся ходить на выборы.
Голосовать, интересоваться процессом голосования, брать ответственность за свою жизнь, потому что, вот, рассказываю, вот уже такой пример, не раз его приводила, то есть мы сначала людей отучили ходить на выборы, а потом мы думаем, почему же у нас нет таких грамотных председателей ТСЖ? А почему у нас нет таких общественников, которые бы вот искали, решали бы вопросы, да, там, своих подопечных, каким-то образом, то есть некоммерческий сектор, почему у нас так слабо развивается? Почему у нас так слабо развивается малое и среднее предпринимательство? И все же взаимосвязано. То есть если мы с людьми фактически, их не активизируем, не учим брать ответственность за свою жизнь, голосовать, разбираться в этих вопросах, то к чему мы придем?
Эта ситуация, на ваш взгляд, она изменится? Если изменится, то когда? Я имею в виду, что вот власти поймут вот то, о чем сейчас вы говорите, чиновники наши.
На самом деле ситуация меняется, она меняется медленно, но меняется. Она меняется на федеральном уровне. У нас почему-то сейчас в Пермском крае, если раньше говорили, почему так? Вот федеральные тренды. У нас почему-то сейчас...
Все с точностью не... да наоборот.
Да, не с точностью, но часто как-то идет не совсем в разрез, да, ой, не совсем, значит, в русле, да, а в разрез как раз. Поэтому... Ну, будем надеяться.
Будем надеяться, что когда-нибудь мы зайдем все-таки в это русло.
Конечно, будем надеяться, что все-таки у нас федеральные руководители мониторят ситуацию, и они видят как раз вот эти тревожные показатели явки низкой, протестной активности, такой вот скрытой, да, испорченные бюллетени. Все-таки надеюсь, что какое-то внимание тому, что происходит в регионе, будет уделено, потому что, ну, уповаем на царя, батюшку, что еще остается? Ну и, конечно, нам надо призывать партии участвовать в выборах, потому что это не всегда процесс такой финансово-емкий, ресурсоемкий. Оргресурс – это основное. Потому что получается так, партии у нас не участвуют в выборных кампаниях муниципальных, а потом, когда дело доходит до выборов губернаторов, да, или до выборов, вот как было у нас 18 сентября, нет доверия у людей, так потому что нельзя выскакивать как черт из табакерки. Это все-таки требует системной работы.
Это была политконсультант, директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишна. Людмила, спасибо, что пришли, что все рассказали, пояснили. Теперь, я думаю, остается только вот смотреть за развитием ситуации, как будет у нас развиваться ситуация. Чем ближе к выборам губернатора, в том числе, тем будет яснее, в том числе и по работе партии, по работе кандидатов на пост губернатора. Ну что ж, это была политическая кухня. С Людмилой Ознобишной мы прощаемся, а я остаюсь знакомить вас с местными новостями. Спасибо.
Спасибо.